продолжаем изучать историю Первой русской революции. Ну, вот мы наконец-то добрались до осени 1905 года. Кому-то могло показаться, и может быть до сих пор кажется, что вся эта ваша первая революция – дело какое-то несерьезное. Тут полыхнуло, там громыхнуло, а вот ни размаха, ни масштабности, ни эпичности событий вот не возникает и не возникает. Зимний дворец никто не штурмует, из орудий крейсера «Аврора» никто не стреляет. Словом, ерунда какая-то, говорить не о чем. Спешу успокоить, будут и размах, и эпика, и масштаб, а также немного дворцовых скандалов, интриг и расследований. К началу осени Российская империя оказалась в, скажем так, подвешенном состоянии. Вроде бы царь издал указ о созыве, а может быть даже созыве, закона совещательной думы. Ну, то есть начались какие-то подвижки и даже, не боюсь этого слова, реформы. Однако подданные почему-то по-прежнему были недовольны. Причем даже те из них, кто решил в эту самую думу баллотироваться. Дескать, слабоват размах, дорогой самодержец. Однако власть на тот момент решила, что и этого довольно. Стерпится, слюбится, как говорят. К этому времени вроде бы наметилось некоторое ослабление забастовочного движения в городах. Но снова стало неспокойно на селе. Оно и понятно. Протесты протестами, а урожай собирать надо. Зато уж если собрали, то значит можно снова вернуться к вопросам передела. Самое главное – земельной собственности. Чтобы утихомирить всю эту движуху, само собой, требовались войска. Полиция явно не справлялась. А вот с ними тогда имелась большая проблема – да, мир с Японией был заключен, но почти все участвовавшие в боевых действиях части или придвинутые к основному ТВД части находились на Дальнем Востоке. Это неудивительно. Солдат-то туда год с лишним загоняли, и быстро вернуть оттуда места постоянной дислокации оказалось попросту нереально. Напомню, пропускная способность Транссиба была в то время весьма ограниченной. Причем даже если в том случае, что дорога исправно функционировала. Если она нормально работала, то теоретически с Дальнего Востока до центральных регионов армейский корпус перебрасывался за 45 дней. Но это в теории. В реальности корпус пропихивали 60-70 дней. То есть 2 с лишним месяца. Ну так вот, даже так возникает вопрос, а будет ли дорога функционировать исправно, и спойлер, скоро перестанет. И если в столице и в крупных городах войск и полиции для поддержания порядка еще хватало, то в целом по стране ситуация была весьма тревожной. Что, кстати, многие современники прекрасно понимали. Вот, например, очень показательный момент из мемуаров московского генерал-губернатора Владимира Федоровича Джунковского, будущего главного жандарма страны. К октябрю месяцу в воздухе чувствовалось определенно революционное настроение. Чувствовалось, что правительство как будто было бессильно воспрепятствовать развитию этого настроения и вызванного им движения. Тем более, что этому движению особенно благоприятствовало отсутствие в Европейской России сколько-нибудь внушительной военной силы. И Россия была прямо отделена от войск, и при возникновении беспорядков местные административные власти оказывались совершенно без рук. Ну и вот в сентябре в Москве началась забастовка работников типографии, всерьез которую поначалу никто не воспринял. Подумаешь, еще одна забастовка. Кто ж знал, что именно в этот раз все обернется не просто стачкой, а всероссийской стачкой и фактическим параличом страны. Кстати, когда речь заходит об этой забастовке, часто можно услышать историю о так называемой сытинской запятой, из-за которой якобы революция по-настоящему и началась. О чем тут речь? Одним из крупнейших, а может быть даже и крупнейшим книгоиздателем в масштабах не только Москвы, но и всей Российской империи являлся Иван Дмитриевич Сытин. Персонаж был весьма известный, а принадлежавшая ему типография в народе так и называлась – Сытинская. И вот Иван Дмитриевич решил пойти по уже тогда модному пути оптимизации. Раньше платили наборщикам как? За все используемые ими при печати символы. А теперь решили платить только за буквы. Только вот специфика работы наборщика была такова, что для рабочего никакой разницы между буквой или знаком препинания не было. Ему и так требовалось взять литеру и поставить ее на наборный стол. Так что, по факту, Иван Дмитриевич просто-напросто решил дополнительно нажиться за счет своих сотрудников. Работа-то не уменьшилась, а зарплата почему-то уменьшилась. Даже теперь в компьютере электронные буковки наша статистика Варда считает вместе со всеми знаками, включая знаки препинания, потому что компьютеру, как и рабочему, абсолютно не важно, там буква А, тире, дефис или точка с запятой. И вот подобные меры позволили Сытину сэкономить примерно 12% на зарплате. Очень хороший результат. Ну и разумеется, появилось требование платить за знаки препинания, каковое постоянно добавляли в список претензий. И рабочие выкатили его еще летом своему дорогому шефу. На какие-то там уступки дорогой шеф пойти был готов, а вот на запятых споткнулся. Что, собственно, и стало одной из причин забастовки, каковая переросла в итоге во всероссийскую стачку. После чего ради красного словца и стали говорить, что, дескать, революция и всеобщая стачка началась из-за сытинской запятой. Шутка, конечно, хорошая, но важно понимать, что революции, да и стачки в масштабах всей страны начинаются не из-за запятых и даже не из-за кровавого воскресенья, а из-за наличия огромного числа нерешенных внутренних проблем на очень долгом историческом отрезке. Ну а конкретные события, которые вызывают взрыв народного недовольства, можно назвать триггером. Вещь вроде бы очевидная и, надеюсь, всем понятная, но все же нужно лишний раз ее подчеркнуть. Но вернемся в сентябрь 905-го. В течение нескольких дней в Москве забастовали работники почти сотни типографий, то есть примерно 8 тысяч человек. Тоже вроде бы не критично. Однако затем к ним постепенно начали присоединяться представители других профессий. Почему? Ну, кроме очевидного, все же видят, что происходит. Наборщики-то поголовно грамотные и пользуются этим, рассылая собственные прокламации дорогим коллегам из смежных предприятий. Например, забастовали рабочие Миусского трамвайного парка, а также, что еще хуже, булочники и пекари. Что такое забастовка булочников и пекарей? А это значит, что в городе начнутся перебои с выпечкой и продажей хлеба. Ну а хлеб это не просто так. Это совсем не то, что хлеб теперь. Это сейчас повернутый на ЗОЖе хлеб вообще зачастую не едят. Ну и в любом случае это второстепенная, третьестепенная категория рациона. Однако в начале 20 века хлеб был основным источником калорий для огромной прослойки населения. И прежде всего для тех же рабочих. Неудивительно, что обстановка в городах очень быстро начала накаляться. И вот 25 сентября массовые беспорядки произошли прямо в центре Москвы, на Тверской улице, около булочной Филиппова. Чтобы решить проблему, власти подключили к делу не только полицию, но и 200 казаков со всеми вытекающими. Итог. Двое рабочих убито, 8 ранено и человек 200 арестовано. Ну и само собой, все это происходило отнюдь не в вакууме. Информация о московском событии постепенно расходилась по стране и вызывала всплеск протестных движений уже в других городах. Благо, причин для недовольства и там было с избытком. Нужен был, повторюсь, триггер. Схожим образом развивались события и после Кровавого воскресенья. Тогда тоже начался всплеск забастовочного движения по стране. Только теперь эффект был куда заметнее, потому как, в отличие от начала года, осенью куда более активную роль играли революционные партии. Все эти весенние съезды и конференции, о которых мы рассказывали так подробно, позволили выработать конечную цель протестов – свержение самодержавия в ходе вооруженного восстания, предвестником которого должна была стать всероссийская стачка. То есть, сперва рабочие прекращают работу и выходят на улицы, затем вооружаются, после чего берут власть в свои руки. Именно эту схему продвигали, например, те же большевики. Показательно, что об инциденте у булочной Филиппова вскоре стало известно не только в столице, но и, скажем, в Луганске, и восприняли новость именно как сигнал к действию. Обратимся к мемуарам будущего маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова, который в то время, как мы помним, был рабочим на одном из луганских заводов. Книга «Рассказы о жизни». Когда в начале октября 1905 года до Луганска дошло известие о забастовке московских печатников и булочников и о расстреле рабочей демонстрации на Тверском бульваре у булочной Филиппова, Луганский большевистский комитет решил ответить на этот выпад самодержавия новым выступлением рабочих луганчан. К началу октября московская стачка продолжала набирать обороты. К забастующим присоединились столяры, табачники, мебельщики, металлисты. И требования звучали уже не экономические, а политические. Не деньги за запятые народ требовал, а изменение государственного строя. Поняв, что дело ощутимо запахло керосином, в город решено было перебросить две пехотные дивизии, полк драгун и артиллерийскую бригаду. Но при этом власти находились в растерянности. Ну да, войска вроде есть, но можно ли их применить тем же размахом, что и во время кровавого воскресенья? Или может лучше не надо, потому что получится плохо? И вообще, что делать прикажете? Словом, ждали ясных инструкций столицы, а их оттуда все не поступало и не поступало. Потому как и в столице уже успели поднять почин Москвы, и происходило там примерно все то же самое. И что со всем этим делать, прикажете? В Петербурге тоже никто не знал. Ну и, конечно, правительство само себе оказало медвежью услугу, когда незадолго до всех этих событий в конце августа объявила о так называемой университетской автономии. А что это значит? А это значит, что университеты фактически перешли на самоуправление. Сделано это было со вполне понятной целью – успокоить студенчество. Однако на деле это лишь усугубило ситуацию на местах, поскольку высшие учебные заведения фактически выбыли из-под полицейского надзора и тут же начали использоваться как площадки для собраний и митингов. Каковы собрания и митинги стали беспрепятственно проводиться в лекционных залах и учебных аудиториях. И участвовали в них далеко не только студенты, а по факту все желающие, в том числе и представители революционных партий. Каковы активно продвигали идею всеобщей стачки в масштабе не какого-то там города, пускай даже и столицы, а в масштабах страны. Обратимся к мемуарам видного кадета, профессора истории Павла Николаевича Милюкова. Кстати, организационный съезд партии конституционных демократов, Силич кадетов, с целью подготовки участия в выборах в Лугинскую думу, пришелся примерно именно на описываемое нами время. То есть, теперь Милюкова можно было с полным правом называть не будущим лидером партии кадетов, а действующим лидером. Итак, Павел Николаевич Милюков, воспоминания. Забастовочное движение уже в сентябре стало принимать всеобщий характер, втягивая в себя элементы, обычно далекие от политики. После объявления высших учебных заведений автономными, это была уступка правительства настоянием С.Н. Трубецкого, помещения их стали недоступными для полиции, а аудитории стали служить для ежедневных, отнюдь не студенческих только митингов, на которых настойчиво повторялись и становились всеобщими радикальные лозунги дня. Старые уступки правительства при таком положении явно становились недостаточными. Булыгинская дума перестала стоять в центре интереса, отодвинувшись куда-то в туман. Как далеко пойдет правительство в новых уступках, что можно сделать вопреки его воле, все это оставалось неясным. Но это был далеко еще не финал. Важный век на пути перерастания массовых осенних забастовок в действительно всеобщую стачку стало присоединение к ним железнодорожных рабочих, что стало верным признаком скорого паралича всей системы госуправления. Ну, представьте, как будет функционировать огромная страна, где фактически перестает работать железная дорога. Это же коллапс буквально всех экономических цепочек. Более того, благодаря забастовкам на ЖД информация о всеобщей стачке начала доходить до самых отдаленных уголков. И прежде всего, до жителей села. Одно дело, когда бастуют где-то там в Москве или в Петербурге. Совсем другое, когда перестает работать положенная по уезду железная дорога. Ну а если железнодорожники требуют каких-то там изменений, то может и нам, крестьянам, тоже надо уже что-то требовать. Земли, например. Ну и еще один важный момент. Во время забастовки на железных дорогах царское правительство лишилось всякой возможности вывозить войска с Дальнего Востока. То есть маневр войсками был ограничен. Бастующие просто-напросто не пропускали эшелоны с солдатами. Ну а тут еще начались забастовки работников телеграфа, что ожидаемо привело к перебоям со связью. Сколько же всего народа участвовало во всеобщей стачке 1905 года? Оценки разнятся. Ну, минимально это 2 миллиона. Скорее всего, больше. 2,5, может быть, даже до 3 миллионов. При этом важно отметить, что страна-то вообще-то была преимущественно аграрная. Население Российской империи составляло тогда около 144 миллионов человек. И лишь 15 из них были горожанами. И вот при таких раскладах 2,5 миллиона это много. Кстати, больше, чем население столицы. Очень характерное свидетельство оставил о тех событиях министр финансов Владимир Николаевич Коковцов, который как раз осенью 1905 года вел переговоры с французскими банкирами о предоставлении очередного кредита. Несмотря на заключение мира, приток денежных средств извне был тогда для Российской империи жизненно необходим. В такой атмосфере напряженного состояния мне пришлось вести переговоры с приехавшими французскими банкирами. Они шли в самой тягостной обстановке. День ото дня внешний вид города становился все более и более грозным. Приехавшие, хорошо знавшие Петербург, в его обычной обстановке просто недоумевали о том, что происходит на их глазах. Они доехали до города по железной дороге, но на пути их поезд был несколько раз задержан не только на станциях, но даже просто в поле, и они не знали, чему следовало приписать такие остановки. Вместо обычного утреннего часа они прибыли под вечер и не успели разместиться в своих комнатах в европейской гостинице. Как всегда, потухло электричество, и они провели первую ночь в совершенно необычной обстановке. В их среде возникло даже предположение о выезде обратно на следующее утро. Но соединившись со мною по телефону, телефон в ту пору не бастовал, то есть еще не бастовал, отметим мы. Они считали себя связанными назначенным мною приемом и собрались у меня, как было условлено, днем. И вот еще один наш хороший знакомый, глава питерской охранки, генерал Александр Васильевич Герасимов. И тоже очень характерное свидетельство, которое ярчайшим образом описывает размах событий. Напомню, книжка называется «На лезвие с террористами». И вот вспыхнула всеобщая забастовка. Вся жизнь остановилась. Не было электричества, не продавали газа, не шли конки, бастовали все городские и земские управы, банки, магазины, даже чиновники в правительственных учреждениях. Забастовка, распространившаяся по всей стране, отрезала Петербург от всего мира. Бастовали и почтово-телеграфные служащие. В петербургской полиции также начиналось движение в пользу забастовки. В одном участке городовые надзиратели отказались от несения полицейских обязанностей. Прямо как в фильме «Робокоп», скажем мы. Понятное дело, что все происходящее вызывало появление определенных, порой весьма близких к паническим настроений в высших кругах. Снова обратимся к мемуарам генерала Герасимова. В те дни я от Трепова, это генерал-губернатор Санкт-Петербурга, узнал, что Вильгельм прислал государю письмо с предложением в случае опасности переехать в Германию. Об этом письме вообще тогда было очень много разговоров. Передавали, что с одной стороны Вильгельм советовал ввести конституцию, но в то же время предлагал свою помощь для подавления революционного движения. Говорили даже, что на границе уже стояли готовы двинуться в Россию немецкие корпуса. Насколько верны были все эти слухи, я судить не могу. Во всяком случае, в Финском заливе, вблизи Петергофа, около этого времени действительно появилось несколько немецких военных крейсеров. Трепов передавал мне, что в связи с получением предложения кайзера при дворе шли большие споры. Придворная партия противницы реформ высказывалась в пользу отъезда царя. У Трепова было колеблющееся настроение. Он не знал, какой совет подать государю. Он передавал, что Витте высказывается против отъезда и спрашивал моего мнения. Я высказывался решительно против отъезда царя, заявивший, что если царь уедет, то с династией в России навсегда покончено. Не будет центра, вокруг которого могли бы объединиться силы порядка, и революционные волны захлестнут столицу, а вместе с ней и всю Россию. Как ни тревожно положение, надо остаться. Если царь уедет, он уже не сможет вернуться. Впрочем, все это не значит, что в означенный период Николай II занимался исключительно упаковкой и распаковкой дорожного чемодана. То, что Булыгинская дума никому и даром не нужна, всем окончательно стало ясно уже к октябрю. Нужно было предпринимать какие-то экстренные меры. И вот 8 октября начались секретные обсуждения, ключевую роль в которых сыграл вернувшийся из Штатов Сергей Юрьевич Витте. А он на фоне успешно проведенных переговоров резко повысил свой статус при дворе. Не исключено, что согласие Витте участвовать в Портсмутской мирной конференции – это была своеобразная игра ва-банк. Сам Витте, конечно, это отрицает, потому как, разумеется, действовал он исключительно и только во благо российского государства, без всякой задней мысли. По факту карьера нашего рыцаря золотого стандарта в тот момент ощутимо шла на спад. По причине своего очень непростого характера, конечно же, происков конкурентов и специфической кадровой политики Николая II, Сергей Юрьевич был отправлен на задворки жизни еще в 1903 году. Формально он занимал высокую должность – председатель комитета министров. Вроде как аналог нашего премьер-министра, но по факту это было не совсем так. Председатель комитета министров считался тогда фигурой скорее номинальной, потому что министров назначал царь, а они же потом ему регулярно отчитывались в рамках так называемых всеподданнейших докладов. Председатель ни за что толком не отвечал и очень мало на что влиял. Ну а Сергей Юрьевич мало того, что справедливо считался человеком крайне желчным и склочным, так еще и очень амбициозным. И, конечно, такой карьерный расклад его никак не устраивал. Желание изменить ситуацию, возможно, и стало главной причиной, почему Витте согласился возглавлять российскую делегацию на мирных переговорах. В случае неудачи он мог лишиться, ну, всего лишь той самой номинальной должности председателя комитета министров, каковой он наверняка не особо-то и дорожил. А вот в случае успеха, причем успеха, которого удалось добиться на фоне внутренней нестабильности, появлялся неплохой шанс перетасовать министерскую колоду. Николай II к бывшему министру финансов относился без большой симпатии, но в то же время прекрасно отдавал себе отчет, что фигур схожего масштаба у него под рукой прямо сейчас нету. Что поделать, кадровый кризис. Ну и вот наш самодержец обратился к Сергею Юрьевичу с вопросом. Дорогой Сергей Юрьевич, а что бы нам такое предпринять, чтобы недовольные подданные нас с вами на столбах не перевешали? Дорогой Сергей Юрьевич на это ответил, что выходов из ситуации есть ровно два. Первый – установить жесткую военную диктатуру, найти подходящего волевого человека, выдать ему полномочий, наскрести войск, сколько выйдет, и бросить их на амбразуру. Второй путь – незамедлительно начать преобразования, которые в самом деле смогут успокоить общество. Не вот это вот ваша Булыгинская дума, а кое-что посерьезнее. И вот чудо, Сергей Юрьевич Витте как раз такой человек, который может оформить список необходимых реформ и воплотить их в жизнь. Оперативно подготовили текст манифеста, каковой потенциальный спаситель Отечества, и передал Николаю II. Не исключено, что сам Николай, по традиции, предпочел бы пойти по первому пути. Но вот проблема, а где взять ту решительную волевую фигуру, которая смогла бы стать диктатором и начать топить революцию в крови? Вот где найти нашего отечественного Бонапарта, способного утихомирить народное восстание? Вот так, как утихомирит их будущий Наполеон I. Мятеж роялистов в 1795 году. То есть, картечью по толпе, где взять те самые войска, которые согласятся выполнять такой приказ? И, кстати, где гарантия, что наш отечественный Бонапарт не окажется Бонапартом от та до я? Ну, то есть, не захватит трон. Многим казалось, что на роль диктатора мог подойти великий князь Николай Николаевич младший, внук Николая I, еще один двоюродный дядя Николая II. Бравый военный, рослый, видный. Ну и для полноты картины надо добавить, что именно Николай Николаевич младший станет главнокомандующим русской императорской армии на начальном этапе Первой мировой. Однако не срослось. Особо тут надо выделить один характерный эпизод, который как раз и произошел в тот момент, когда Николай Николаевич мог стать тем самым диктатором. Он упоминается во многих мемуарах, но самое, наверное, подробное его описание приводит начальник канцелярии Николая II, Александр Александрович Масолов, в книге «При дворе последнего императора». По прибытии в Петергоф граф Фредерикс, это министр двора, поехал домой, где я его встретил. Министр двора прошел переодеваться. В это время прибыл великий князь Николай Николаевич. Я его провел в кабинет Фредерикса. Но когда пошел предупредить графа, великий князь последовал за мною и пошел в уборную. Я удалился, напомнив графу, что через несколько минут ему надо ехать во дворец. Из кабинета я слышал громкий взволнованный голос Николая Николаевича. Через несколько минут великий князь выбежал из уборной, вскочил в свой автомобиль и уехал. За ним вышел граф Фредерикс и, садясь в свою коляску, сказал мне: «Как я разочаровался!
и приказал его ожидать. Перед завтраком граф мило сказал, что когда он, обрадованный приездом Николая Николаевича, сказал ему, что его приезд ждали, чтобы назначить диктатором, великий князь, будучи в каком-то неестественно возбужденном состоянии, выхватил револьвер и закричал: «Если государь не примет программу Витте и захочет назначить меня диктатором, я застрелюсь у него на глазах из этого самого револьвера. Надо ехать к государю. Я заехал к тебе, чтобы сказать то, что только что сказал. Поддержи во что бы то ни стало Витте. Это необходимо для блага нас и России». И затем вы видели, как он убежал, как сумасшедший. В общем, сами понимаете, с волевым диктатором как-то у нас не заладилось. И тогда было решено пойти по второму, мирному пути. Однако тут возникла проблема, потому как предложенный Витте текст манифеста царю не понравился. Были подготовлены и другие аналогичные документы за авторством иных сановников. Предполагалось, что финальный вариант будет компиляцией этих проектов. Но поскольку реализовывать все эти меры на практике в любом случае должен был быть Витте, то текст все равно нужно было с ним согласовать. Для этого отправился министр двора Фредерикс и уже упоминавшийся сегодня начальник канцелярии Александр Масолов. Витте по первости согласился внести правки, однако дальше получился самый настоящий конфуз. Вот как писал об этом Александр Масолов. Граф Фредерикс, обрадованный благополучным концом нашего заседания, добродушно сказал: «Ну, слава богу, что мы теперь сговорились. Государь будет рад, так что ему не придется подписывать манифест, который был бы ему не по душе». Это было катастрофой нашей дипломатической миссии. Я взглянул на графа. Он хотел еще как-то сказать, но, встретившись со мной глазами, замолчал. Я продолжал переписывать. Витте встал, прошелся по кабинету, стал под портретом, подаренным ему императором Вильгельмом, и сказал: «Бросьте, Александр Александрович, разбирать мои каракули. Я тут подумал, государь мне доверяет и тогда подпишет мой проект манифеста, как я его представил. Либо не доверяет, тогда пусть поручит это дело Будбергу, Гремыкину или кому другому, кого сочтет достойным. Это мое последнее слово». Фактически налицо шантаж. И задумайтесь, шантаж самого императора. И тот факт, что в итоге Николай II подписал именно вариант Витте, лишний раз подчеркивает, что страна находилась в критическом положении. Ну и поскольку документ это крайне важный, нужно его прочитать целиком, благо он небольшой. Итак, манифест 17 октября. «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великую и тяжелую скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным, и печаль народная его печаль. От волнений ныне возникших может явиться глубокое нестроение народное и угроза целостности и единству державы всероссийской. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты, повелев надлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядков, бесчинств и насилий в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга. Мы для успешнейшего выполнения общих предназначаемых нами к умиротворению государственной жизни мер признали необходимым объединить деятельность высшего правительства. На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли. Первое. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы слова, совести, собраний и союзов. Второе. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь уже к участию в Думе в мере возможности соответствующие краткости остающиеся до созыва Думы срока те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие и начало общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. Третье. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле». Иными словами, базовые свободы даровать, избирательный закон подправить, а Думу сделать не законосовещательный, а законодательный. Смутьянов в тюрьму. Ну или, как говорилось в манифесте, принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка. Но, с другой стороны, вот ведь оно, чуть ли не конституция. И вопрос, помогло ли это успокоить ситуацию в Российской империи или нет. Ну вот об этом-то мы поговорим с вами в следующий раз. Такой у нас получился клиффхенгер. Оставайтесь с нами, продолжим изучать историю первой русской революции.